Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже могущественно действуют в духе каждого из нас лично. Направь нас Духом Твоим в этом послании. Помоги каждому из нас сверхъестественно увидеть и услышать волю Твою в этом послании. Помоги каждому слушающему сверхъестественно иметь открытые глаза и уши на то, что ты хочешь сделать и сказать. А я благословляю тебя из каждого слушающего это послание. И благодарю тебя за то, что Дух Твой, Дух премудрости и откровения будет могущественно действовать на душу их, открывая их глаза и уши, помогая каждому из них лично, сверхъестественно увидеть и услышать волю Твою для них, назначенную во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Дух премудрости и откровения, за Его служение нашей души и за исцеление души каждого слушающего это учение во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также помаши меня служить, чтобы все то, что Ты будешь говорить и делать в этом послании и через это послание было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа для каждого слушающего Его. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами по счету 4-я встреча, посвященная посланию «Я и Отец одно». У меня есть побуждение напомнить некоторые основные моменты из нашей третьей встречи. Несколько, буквально несколько основных тезисов. И потом сразу перейти к сегодняшней встрече. Сегодня у нас интересное направление в мудрости, поэтому будем в основном уделять внимание тому, что в сегодняшней встрече. Так, первое, что я хочу напомнить из нашей встречи номер 3. Все в приготовленном Богом физическом мире, в Его мудрости, было спланировано и создано для Творца или под Него, а именно под качество Его Духа. Я верю, что эта мудрость сама по себе во многом будет снимать покрывало тьмы и проливать свет на наши, в кавычках, желания. Я не устану напоминать, что мы, как рожденные свыше, даже при том, что мы рожденные свыше, мы не суверенны. Эта способность, или, скажем так, это качество, наша несуверенность, а это качество по-любому, говорит нам о том, что мы можем быть пользователями определенной воли. То ли воли Божьей, то ли воли дьявола. Рожденный свыше получает определенный дар. Право выбора. У нерожденного свыше он в рабстве, и по-любому он находится под влиянием воли дьявола. Рожденный свыше, после рождения свыше, получает право выбора. То ли ему начать двигаться в воле Божьей, то ли ему продолжать оставаться в воле дьявола. То есть рождение свыше автоматически не переводит полностью рожденного свыше из воли дьявола в волю Божью. Нет. Рождение свыше предоставляет рожденному свыше право выбора. Рожденному свыше предоставляет все необходимые составляющие, как духовные дарования, чтобы рожденный свыше мог войти и творить волю Божью. Но само по себе это не происходит. Во-первых, должно быть само стремление и желание творить волю Божью. А потом уже и все остальное, что будет к ней прилагаться. Поэтому, как мы говорили с вами, что все, что спланировал Бог в своей мудрости еще прежде создания мира, было спланировано из учета качества Его Духа. Качеств Его Духа. Конечно, это во многом было связано с тем, что Творец уже заложил в своей мудрости то, что тот, кто будет жить в спланированном им физическом мире, будет иметь качество его духа. И качество его духа находится в нашем духе. Так как Писание говорит, соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Возможно, вы никогда и не задумывались над тем, что ваш дух в союзе с Духом Святым во многом обладает качествами Духа Святого. И это во многом открывает вам, почему рожденный от Бога грешить не может. Ну, это как бы не тема. У нас есть такая тема, рожденный от Бога грешить не может. Почему рожденный от Бога грешить не может? Следующий тезис, который я отмечу, это все, что связано с человеком. Мудростью Божией в момент планирования за основу был взят сам Дух Божий, его качества и его возможности. Это тоже важный момент, о котором мы говорили с вами в третьей встрече. Этого, я считаю, достаточно. Я кое-что напомню. Сегодня мы с вами продолжим рассматривать послание «Я и Отец одно». И я прочитаю базовый стих. Я верю, что с каждой встречей базовый стих для вас будет выглядеть все ясней, и определенное содержимое в ней мудрость ясней, ну, понятней, даже для вашей души. Базовый стих – это сказанное Духом Божиим и записанное во втором послании к Коринфянам 6:16, где Дух Божий говорит: «Вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них». Конечно, сам этот процесс «вселюсь в них и буду ходить в них» – это процесс как следствие уже рожденного свыше Духа. «И буду их Богом». Я сейчас не даю расширенную трактовку всего, о чем здесь говорится. «И они будут моим народом». Это есть волеизъявление, это есть его ожидание. Ожидание, что рожденные свыше начнут простираться в этом, стремиться к этому, применять к этому свою веру. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем говорить о периоде, когда человек еще не согрешил, о периоде, когда Бог сотворил естественный физический мир и помещает в него человека. Но, опять-таки, хочу сделать ударение. Все им и для него. Или под качество его духа. Поэтому я прекрасно осознаю, что рожденным свыше, даже рожденным свыше, сложно осознавать, что физический мир создан был или спланирован был под качество Духа Божьего. Так как тот физический мир, о котором мы говорим, его не существует сейчас. После потопа его больше не существует. Но при этом правила, законы и уставы, которые были активированы даже в совершенном физическом мире, они не перестали действовать. Они действуют сейчас так же, как в духовной сфере, так и в физической сфере. Поэтому то, о чем мы говорим, больше базируется не на проявлении физического мира такой, какой должен был быть, а на правилах, законах и уставах, которые поддерживали вообще существование физического мира. Бог спланировал физический мир, изначальный физический мир, из учета качеств своего духа. Это говорит о том, что для того, чтобы гармонично взаимодействовать с его волей, придется, послушайте, не только ее узнавать, но и применять качество его духа для ее исполнения. То есть вы можете знать волю Божию и пытаться ее исполнить самому. А можете вообще не знать волю Божию и пытаться использовать качества, как бы духовные дарования Духа Святого для того, чтобы реализовать в кавычках вашу волю. Эти крайности на сегодняшний день существуют. Крайность первая. Рожденные свыше, имея духовные дарования, начинают учиться применять духовные дарования для восполнения своих в кавычках нужд. В кавычках. тем самым реализуя не свою волю, а волю кого-то другого. Но при этом использует духовные дарования. Брат Олег, вы хотите сказать, что духовные дарования будут действовать, даже если на это нет воли Божией? Послушайте, духовные дарования буквально выглядят как ваши руки. Скажите, ваши руки. Если вы вдруг вдумались, думали делать что-то злое, ваши руки вас слушаться не будут? Будут. Неизбежно будут ваши руки вас слушаться. Духовные дарования даны вам. Это дары, данные вам, для того, чтобы вы могли в физическом мире жить не во власти и влиянии физического мира. Но в каком направлении вы пустите применение эти духовные дарования, это уже другой вопрос. За это будет тоже ответственность. Поэтому Иисус сказал, не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Это другая тематика. Но чтобы вы глубоко осознавали, что вы можете иметь духовные дарования и, используя их, далеко творить не волю Божию. По одной простой причине. Вы не интересуетесь волей Божией. А есть другая сторона. Вы можете знать волю Божию, но при отсутствии применения духовных дарований вы можете пытаться исполнить ее своими силами, что у вас тоже не получится. Поэтому, чтобы был баланс, мы делаем следующий порядок. Узнавайте волю Божию и, применяя духовные дарования, исполняйте ее. Вот это баланс. Хорошо. Итак, давайте заглянем в Эдемский сад. И положим еще один важный кирпичик в основание изучаемого послания. И начнем сегодняшнее наше погружение в мудрость Божию со следующего вопроса. Вопрос очень интересный и провокационный. Вопрос звучит так. Видел ли когда-либо Адам, я говорю об Адаме, который представлен в Бытие 1 и 2 глава. Видел ли когда-либо Адам Творца? Привычной для ума форме и контурах. Видел ли когда-либо первый человек Адам в привычной форме и контурах? Привычной, конечно, для ума в первую очередь. Если учесть сказанное Духом Божьим и записано в Евангелии от Иоанна 1 глава 18 стих, а там написано «Бога не видел никто никогда», то, конечно, нет. Бога не видел никто никогда. Даже при том, что Дух Божий был везде и во всем творении, Адам не видел Бога. Не видел Бога в привычной для ума форме и контурах. Послушайте, когда Писание говорит, что Он сотворил человека по образу своему и подобию, ни в коем случае не преломляйте это через приемлемые для ума форму и контуры. Ни в коем случае. Определенные движения религиозные, они именно это сделали. Они представили Бога себе таким, какими они видят человека. И это вносит серьезные изменения правильного представления. А я бы сказал, даже искажение. Тогда следующий вопрос. Если Адам не видел, но при этом Адам был в Боге, и Бог был в нем, то вопрос. Адам был погружен в Дух Божий, он был с ним одно целое или нет? Еще раз вопрос. Адам был погружен в Дух Божий, он был с Духом Божиим одно целое. Да, Адам был погружен в Дух Божий, в его славу и в его величие. Полностью был погружен. Адам не видел своего тела. Есть разные представления, как выглядело это, как в одном из представлений, что это было просто что-то огненное. Другое представление, что это было такое эфирное сияние. Но Адам не видел своего тела. Потому что в другом случае, если бы он видел свое тело всегда, то Писание говорит о том, что и увидели они, что они наги. Тогда бы они это видели всегда. Но увидели это они после того, как только отступила слава, Божье присутствие. Тогда следующий вопрос. Что именно видел Адам каждый день, пребывая духом, душой и телом в славе Духа Божьего? Что именно видел Адам? Ответ на этот вопрос чаще всего, или принятие ответа на этот вопрос чаще всего препятствуется уже существующей в нашем уме твердыни мудрости земной душевной бесовской. Нельзя воспринимать видимое, ну, в данном случае мы говорим о Духе Божьем, через формы и контуры. Но именно когда я использую слово «что он видел», непроизвольно в вашем уме идет как бы запрос на формы и контуры. Но это нельзя так делать. Это то, что мешает представить взаимодействие Духа Божьего с Духом человека. Это нельзя делать. Это на то, что я делаю сейчас ударение. Учитывая, что Адам духом своим был погружен в славу Божию, нам нужно в первую очередь для себя сделать ориентир на славу Божию. Я дам вам очень короткое представление о славе Божией, связанной непосредственно с человеком Адамом в тот момент. То есть слава Божья в жизни человека, в данном случае Адама, это была форма проявления Духа Божьего в физическом мире, но через человека, не вне человека. В большинстве случаев, когда говорят о славе Божьей, говорят о чем-то вне человека, то есть во внешнем. Но послушайте, мы сейчас говорим о славе Божьей. Да, есть такое проявление, но мы сейчас говорим о славе Божией, которая пребывала вы и на Адаме. Это было Божье присутствие. Адам не видел Бога, но слава Божья, которая пребывала вы и на Адаме, она как-то проявлялась. Скажите, брат Олег, а как с этим связан я? А где сейчас находится слава Божья? Вы скажете, ну, наверное, где-то в тронном зале. Нет. В Писании написано, Дух Господа в вас, ваше упование славы. А Иисус сказал, славу, которую ты дал мне, я дал им. Другое дело, что в нашем уме вообще слово «слава» оно тоже преломляется не всегда верно. Потому что слово «слава», «прославим» у нас больше связано с чем-то, знаете, таким восхищающим, громкогласным, с чем-то таким, знаете, эмоционально бурным. А на самом деле слава Божья в жизни человека, я сейчас обозначаю конкретно, это форма проявления через человека Духа Божьего. Именно об этом мы сегодня будем с вами говорить. Поэтому будьте достаточно внимательны. Итак, вопрос. Что ж такое слава Божия, проявляемая через человека? Давайте я вам дам буквально наводящие какие-то примеры, которые помогут вас сориентировать. Вопрос. Кто из больных гриппом видит вирус гриппа? Никто. Подождите, а почему они тогда решили, что они больны гриппом? Потому что есть симптоматика, которая выражается высокая температура, кашель, возможно, какие-то налеты в горле, сухой кашель, там, насморк, усталость, еще какая-то. То есть есть ярко выраженная симптоматика. То есть, заметьте, гриппа, самого гриппа, никто не видит. Но симптоматика говорит о нем. Именно по этой причине и говорят. Я вижу, что ты болен. Подождите, из симптоматики. То есть, другими словами, есть проявления, говорящие о чем-то или о ком-то. Проявления, говорящие о ком-то или о чем-то. Допустим, другой пример. Вы не видите любовь мамы к своему ребенку. Вы не видите ее, потому что это что-то, то, что невозможно увидеть в контурах и форме. Но вы видите поступки, которые говорят о любви. Я хочу, чтобы вы поняли такой важный момент. Бога в форме и контурах не видел никто никогда. Но участники Завета всегда видели его проявление. Другое дело, они не всегда осознавали, что это проявление, через которых проявляет себя Бог. Послушайте, но я могу вам сказать точно, что на сегодняшний день, когда Дух Божий, используя чьи-то уста, кому-то о чем-то говорит, в редких случаях тот, кто слушает, воспринимает это как Бога, говорящего к нему. Когда Бог побуждает кого-то что-то сделать для кого-то, в редких случаях тот, для кого что-то делается, воспринимает это как от самого Бога. Хотя там говорил Бог тому человеку. А он рассматривал, как человек говорит, мудрые вещи говорит, хорошие вещи говорит. Здесь Бог делал это для человека. Да, используя плоть человеческую другого человека. Но тот воспринимал это как добрый поступок этого человека. Оказывается, Дух Божий для участников Завета проявляется всегда. Всегда очевиден, но не так, как им представляет их собственный ум в форме и контурах. Ищет формы, ищет контуры, ищет что-то, чтобы было понятно в уже существующих знаниях ума. Поэтому отмечаю, что слава Божия в жизни человека – это форма проявления Духа Божьего в физическом мире. И отмечу, через человека, а не вне человека. Брат Олег, вы хотите сказать, что Дух Божий во мне, когда он проявляется, я переживаю славу Божию? Да, слава Божия – это и следствие его проявления в чем-то. Услышьте это. Слава Божия есть следствие проявления Духа Божьего через человека в чем-то. То есть это проявление. Я бы хотел обратить вот сейчас ваше внимание на следующее. Слава Божья – это проявление Духа Божьего через человека. Не проявление Духа Божьего вокруг человека. Мы сейчас не про эту славу говорим. Не об этой славе сейчас речь. Сейчас мы говорим о славе Божьей, которая задействует тело человека. Вот именно об этой славе мы сейчас говорим. Поэтому это проявление Духа Божьего именно через человека, но не просто проявление в окружающем его физическом мире. Не об этом сейчас говорим. Но проявление именно Духа Божьего через человека. Проявление, а теперь будьте внимательны, через слова человека и через его поступки. То есть слава Божья в жизни человека – это проявление Духа Божьего через слова человека и через его поступки. Послушайте, слава Божья никогда не бывает без проявлений. она всегда в чем-то проявляется. Поэтому действительно, действительно Бога в форме и контурах не видел из людей никто никогда. Но в различных его проявлениях участникам Завета он был очевиден всегда. Другое дело, они и не представляли себе, что это говорит им или это делает для них сам Бог, используя плоть человеческую. Брат Олег, вы хотите сказать, что Бог может использовать меня? Я хочу сказать, что цель настоящего послания – донести до каждого рожденного свыше, что слова «Бог явился во плоти» не относятся только к Сыну Божьему Иисусу. Это есть Его воля в отношении каждого человека являть себя через плоть человеческую. Каждую плоть человеческую являть себя. Тем более, что рожденным свыше уже сказано, это я читал, уже говорил Духом Божьим через апостола Павла в послании к Колоссянам 1:27. Христос или Дух Господа в вас, ваше упование славы. Подождите, слава Божия, что это? Это проявление Духа Божьего через плоть человеческую в словах и в поступках. Дух Господа в вас – это ваше упование, проявление Духа Божьего в словах и в поступках через вас. О, брат Олег! Так а что же мне делать, чтобы Дух Божий начал использовать мои уста и мое тело? Ну, конечно, хорошо бы, чтобы вы об этом чуть больше узнали. Именно для этого и предназначено это послание. Потом надо применять к этому веру. Именно для этого и предназначено это послание, потому что мы будем говорить о том, как применять к этому веру. Ну и потом, естественно, стремиться к тому, чтобы узнавать волю Божию, и, применяя к ней веру, творить волю Божию. И для этого тоже это послание предназначено. Поэтому вы получите достаточно объемные знания, которые помогут вам совершить первые шаги в приобретении вашего опыта. Вашего опыта в славе Божьей. Хорошо, продолжаем наше изучение проявления Духа Божьего в первом человеке Адаме. Потому что там есть мудрость, на которую нам нужно обратить наше внимание. Мы говорим сейчас о периоде жизни Адама до греха, о периоде, который представлен в Бытие 1-2 главы. Вопрос. Знал ли Адам в своем уме, как выполнить поставленную перед ним Творцом задачу? А именно, перечислю эту задачу. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающим по земле. Также возьму задачу, которая была сказана чуть подальше, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. Знал ли Адам в своем уме, как выполнять настоящую задачу? Конечно, нет. Конечно, нет. Я не сказал про дух Адама, я говорю про ум Адама на тот момент. Конечно, нет. Все в мудрости Творца, мы об этом уже говорили, было спланировано из учетом качеств Духа Божьего. Из учета качеств, способностей Духа Божьего. У Адама на тот момент в уме не было знаний, так как качества, которые были ему доступны, он еще никогда не применял. Поэтому это было еще, знаете, что-то неразвернутое, существующее, но неразвернутое. Это как будто вы купили какой-то электроприбор для того, чтобы выполнить какие-то задачи. Он в коробке есть, но вы его еще не распаковали. То есть у вас есть то, что поможет вам выполнять какие-то задачи, но оно еще в коробке. Вот это та же картина. Бог ставит перед Адамом задачи, но то, используя что? Эти задачи выполняются, еще не распаковано, нет еще никакого представления о том, как это делать. Но задача уже поставлена, потому что задачи Творец ставил, исходя из невозможностей Адама, а исходя из качеств своего духа. Это так важно. Поэтому ум Адама на тот момент представлял собой как чистую страницу, в которой не существовало никакого информации, а тем более опыта о том, как выполнять поставленные перед ним задачи. Потому что Творец, послушайте внимательно, это важная мудрость. Творец изначально, Творцом изначально было определено человеку жить через или внимая во всем Духу Божьему. Послушайте, в свое время это сняло с меня плиту. Да, в свое время я был в такой деноминации, где слово «должен» каждый раз, в каждое служение, в каждой проповеди слово «должен» добавляло цемента в уже существующую плиту. О, вы должны, вы должны, вы должны, вы должны. И каждое служение, я выходил с каждого служения, знаете, такое впечатление, что стало еще тяжелее идти. Еще тяжелее идти. Вы должны. Мне никто не говорил тогда, что Дух Божий в тебе, дан тебе, чтобы научить, помочь, содействовать, что изначально Творцом все запланировано так, чтобы основная нагрузка невежества и всего ложилась не на человека, а на Дух Божий. Все преодолеваю силою возлюбившего меня. Вы должны, и плита просто давила. Поэтому в определенные деноминации заходишь в собрание, и такое впечатление, что они все под плитами находятся. Они снова и снова с кафедры слышат: вы должны, вы должны. Итак, еще раз отмечу. Творцом изначально было определено человеку жить через или внимая во всем Духу Божьему. Именно об этом Дух премудрости Божией сказал и записал через Соломона. В книге Притч, 4 глава, 20 стих. «Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое». Вот что мы должны. Мы должны внимать Духу Божьему. Вот это да, потому что для нас это и есть преимущество жизни. Давайте мы рассмотрим с вами один из ярких примеров проявления Духа Божьего в Адаме. Проявление Духа Божьего в Адаме. Или славы Божьей во плоти человеческой. И рассмотрим этот пример посредством того, как Адам выполнял одно из заданий, возложенное на него Творцом. Этот пример мы возьмем из книги Бытие, 2 глава, 19 стиха. Читаем. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку». И привел их к человеку. Вопрос, почему он привел их к человеку? Потому что на тот момент он уже передал человеку власть над физическим миром и тем, что в нем было. Поэтому привел к человеку. И привел их к человеку. Вопрос. Давайте здесь немножко остановимся сразу. В своем уме Адам знал все о животных, которых привел к нему Творец? Нет, вообще ничего не знал. Удивительно, да, картина? Так здесь и написано. Господь Бог образовал. Образовал, да. Образовал и привел их к человеку. К человеку, который о животных вообще ничего не знает. Вообще ничего не знает. Ум Адама чистая страница, абсолютно чистая страница. Чтобы вам легче было представлять о том, что здесь происходит, представьте себя рядышком с Адамом. То есть вот Адам, а вот вы. У Адама ум чистая страница, там вообще ничего нет. А ваш ум настолько грязный, что туда лучше не заглядывать. Еще раз повторю, чтобы вы поняли. Ум Адама абсолютно чистая страница. То есть, заглядывая туда, он ничего не найдет полезного для того, чтобы выполнять задание Божие. Ваш ум абсолютно грязная страница. Туда лучше не заглядывать, потому что все равно вы там не найдете ничего, чтобы содействовало реализации воли Божией для вас. Потому Писание говорит, не советуйся с разумом твоим. Зафиксировано. Итак, и привел их, Творец, к человеку. Удивительный момент. Он привел к тому, кто ничего о творениях в уме не знает. Послушайте, я не раз сталкивался с ситуацией, когда человек говорил, ну вот, Бог сказал мне это сделать, а где я возьму деньги? И привел их к человеку, который о творениях ничего не знает. А где я их возьму? Послушайте, Творец никогда не дает задания человеку, исходя из его возможностей и способностей. Он всегда дает задание, исходя из его способностей и возможностей. Человек, послушайте, Творец никогда не полагается на качество тела, интеллекта человека. Он всегда полагается на качество своего духа. Но рожденные свыше, первое, что начинают делать, это думать, как выполнить то или иное задание. Это самое глупое, что начинают делать. Думать. Послушайте, кто вам дал задание? Творец. Надо не думать, надо спрашивать, что дальше делать. Хорошо, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он, человек, который о них ничего не знает, назовет их. Хорошая комбинация. Это, знаете, как шутка прямо. Это как, просто как шутка выглядит. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Давайте мы себе напомним ключевую фразу, которая была упоминаема нами в третьей встрече. Все им и для него создано. Это касается этих животных, которых привел Творец к человеку? Конечно, касается. Тогда возникает вопрос, что на самом деле происходило, с какой целью именно это делал Творец с Адамом? Какова была цель? У этого есть конкретная цель. Давайте для начала ответим на такой вопрос. Знал ли Адам в своем уме, что за творение проходит перед ним? И как именно его назвать? Нет. Как мы уже говорили, на тот момент его ум был чистая страница, и там не было информации ни об одном из творений, которые должны были пройти перед ним. А о чем это говорит нам? Это говорит о том, что в любом случае, если бы Адам обращался к своему уму, он бы оттуда не получал бы ничего. Читаем, что произошло в результате. «И нарек человек имена всем, это сотни тысяч видов творений, скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Возникает вопрос, как это было и что было очевидным, а что в этом случае сокрыто? Давайте представим себе такую картину. Я бы хотел, чтобы вы представили себе эту картину, потому что эта картина во многом раскрывает определенные тайны молитвенной комнаты, как и стратегии. Представим себе такую картину. Адам стоит. Вот стоит Адам. И вот перед Адамом проходит пара творений. Мы не говорим животные, там, птицы, насекомые, что именно мы не говорим. Пара творений. У Адама ум чистая страница. Но вдруг из его духа звучит слово. Адам слышит это слово в своем духе. И что-то ему подсказывает, что это слово имеет непосредственное отношение к тому, кто перед ним стоит. И все, что делает Адам в этой ситуации, это произносит вслух то, что он слышит в себе. Произносит вслух. Да, я знаю, что рожденные свыше в большинстве случаев имеют очень маленькое представление о том, что слова, произносимые вслух, всегда имели только творческое назначение. Никогда не информативное, творческое, изначально, каждое слово, произносимое вслух, имело творческий характер. Не информационный характер. Информационное – это уже потом, в мудрости земной, было все упразднено. Поэтому, когда Адам произносил вслух слово, это слово сразу высвобождало все, что было связано с этим животным. С этим животным. Все. Вопрос. Что мудрость, чья мудрость, извиняюсь, проявлялась через сказанные вслух Адамом? Кто становился очевидным для Адама через то, что он слышал в своем духе, а потом произносил вслух? Дух Божий. Так кто давал название? Кто давал название творениям, которые проходили перед Адамом? Дух Божий через Адама. Оно, напомните мне определение слова «слава Божия». Слава Божия – это слава Божия у человека в его жизни. Это проявление Духа Божьего через плоть человеческую в словах и в поступках. Что и происходит. Что и происходит. Пара за парой. Пара за парой. Адам уже действует в том, в чем уже научен действовать. Подходит следующая пара. Он слушает. Он слышит и произносит. Подходит следующая пара. Он слушает, он слышит и произносит. Когда я писал то, что я вам сейчас передаю, я на мгновение внутри себя увидел такую картину, что каждый раз, когда Адам слышал внутри себя название того, кто перед ним стоит, на мгновение он замирал, потому что Слово Божие несло в себе бездну премудрости, связанную с потенциалом того, кто перед ним стоит. Через то слово, которое поднималось внутри Адама, он видел потенциал этого творения. Он видел будущность этого творения. Он видел славу этого творения. Ему разворачивалась такая картина величия мудрости Божией, что я думаю, что у него и варежка открывалась. Послушайте, потому что внутри его подымалась слава, которая потом выходила из его уст. Возникает вопрос, что происходило в этот момент? Давайте еще раз ответим на вопрос, кто давал название творения? Дух Божий через Адама. Значит, кто открывался Адаму через название творений? Дух Божий. Кого видел Адам, давая название творениям и видя потенциал, который был вложен мудростью Божией в творение? Кого видел? Творца. Творца. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я буду исполнять волю Божию, то каждое мое послушание будет открывать мне Творца, живущего во мне. Именно это ожидает Творец от каждого из нас. Именно это несет в себе слово «познание истины». Потому что слово «познание» буквально говорит «глубокое проникновение в сущность». Но вы не можете совершать глубокое проникновение в то, что не связано с вами. Но вы можете совершать глубокое проникновение в то, что Богом определено для вас, так как именно в этом Бог будет проявляться через вас. И проявляясь через вас, вы будете с Ним знакомиться. Вы будете познавать Его в этом, потому что в этом Он открывается для вас. В этом он живет через вас, в этом он говорит через вас, в этом он поступает и действует через вас, потому что это для вас. И у вас через это он будет в свободе. А в другом нет. потому что другое не для вас и не ваше, потому что напрасно трудится строящий дом. Потому что у Бога в планах этого не было, потому и напрасно. Вопрос. Нужно было ли Адаму думать, кто перед ним стоит? Нет. Потому что все не им и не для него. Когда-то Дух Божий мне сказал в отношении жены. Никогда не старайся ее переделать. Ты ее не творил. И вдруг до меня дошло. Оказывается, как только создается семья, непроизвольно каждая из сторон пытается другого человека переделать под себя. Создавая себе определенного, комфортного для себя человека. И в определенных случаях под давлением одной из сторон удается это достичь. И когда одна из сторон переделала таки другую сторону под себя, этой стороне становится скучно, так как другая сторона становится абсолютно предсказуемая. Послушайте, это есть вмешательство в Божий промысел. Божий промысел. Никогда не переделывайте людей под себя. Тем более это вопрос мужа и жены. Бог сказал, только я знаю намерения, какие имеет для вас. Это не тема сегодняшней встречи. Послушайте. Но Адаму не нужно было думать, что ему делать. Вам не нужно думать, что делать в отношении жены, чтобы угодить ей. Вы не можете ей угодить. Потому что только Бог знает, что для нее лучше. О, брат Олег, Бог знает, что. Бог знает, что для нее лучше. Поэтому спросите у него, что для нее лучше, а не думайте, что для нее лучше. Брат Олег, у нее спросить? О, у ее Творца. Брат Олег, а вы не исключаете, что если я спрошу у Творца, то воля Творца может расходиться с ее волей? Послушайте, если Богу угодны пути человека, то он и врагов его примиряет с ним. Это уже будет не ваш вопрос. Вы поступайте в соответствии с его волей, а он разберется с плотью и душой вашей жены. Итак, вопрос. Если Адаму не нужно было думать, кто перед ним, то что Адаму необходимо было делать? Слушать. Это вам концепция бытия. Словам моим внимай. Все, что нужно было Адаму, это слушать, что Дух Божий в его духе произносит. Скажите, это сложно приучать себя к этому каждый день во всем? Нет. Но нужно приучать. Что-то в нашем уме постоянно торопит нас высказать свою, в кавычках, точку зрения. Какую свою? Откуда у вас своя? Нет ничего тайного. И что-то через ваши уста становится явным, но оно не ваше. Оно не ваше. Я не хочу сильно углубляться в сторону, в эту сторону, но всегда помните, вы всегда в словах и в поступках представляете то, чем вы руководствуетесь и кем вы руководствуетесь. Не вы. Это не вы. Поэтому все, что необходимо было Адаму, это слушать Дух Божий, который в отношении того, кто стоял перед ним. А Дух Божий не скрывал. Вообще Дух Божий никогда не скрывается и не скрывает. Потому и говорится словам моим «внимай». Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо твое. А вот как это уже звучит Духом Святым через апостола Павла и записано послание к Римлянам 8:14. Все водимые Духом Божьим, суть сыны или зрелые в Боге. То есть все, что нужно было Адаму, Адам озвучивал то, что Дух Божий говорил ему, в его духе озвучивал его волю. Послушайте, Адам озвучивал его волю. И его воля говорила Адаму о том, кто в нем. Написано участникам завета о Духе Божьем. Евангелие от Иоанна 16:13 Иисус учит. Дух истины наставит вас на всякую истину. Заметьте, как это созвучно с событиями, которые мы с вами рассматриваем. Потому что Дух истины, Дух Божий, не изменился. Точно так же, как он действовал в тот момент в Адаме, ведя Адама в своей воле, точно так же он действует и сейчас. Дух истины не будет вести вас в воле для кого-то. Дух истины всегда говорит с вами о вашем, о со мной, о моем. И в этом есть особенность важности, гармонии. Послушайте, гармонии. Вы не можете поддерживать гармонию, потому что не вы творец и не под вас сотворено. Гармонию может поддерживать во всем только автор. Только автор знает, что лучше, как лучше и для кого. Только я знаю намерения, какие имею для вас. Поэтому Дух истины с вами будет говорить о вашем, приготовленном для вас лично, а не о моем. Дух истины наставит вас на всякую истину, не от себя говорить будет. Брат Олег, почему он говорит, а я не слышу? А потому что вы постоянно пытаетесь Духу истины втулить свою волю, в кавычках. Он будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит или явит меня. В словах и в поступках явит меня. Потому что от моего или от моей воли возьмет и возвестит вам. Вот он сам метод того, как это будет взаимодействие происходить. Брат Олег, вы хотите сказать, что мне доступно каждый день ходить в его славе? Да вам приготовлено каждый день ходить в его славе. Слава – это дар Божий человеку, который проявляется, первый выражается в проявлении Духа Божьего через человека в словах и в поступках. Это реально. Но так как Иисус не был стандартом и образцом, то славу Божию отнесли только к нему. Это хорошо, но Отец ожидает, что вы будете смотреть на Иисуса как на стандарт и образец. Еще раз вопрос, откуда Адам брал название творения? Дух Божий в духе Адама говорил ему, кто проходит перед ним. Итак, Дух Святой открывал человеку, Дух Святой открывал уже определенную для каждого творения волю Творца. Адаму в своем духе было доступно видеть и слышать, что видит и слышит Дух Святой. И это было истинным методом жизни в Богом сотворенном мире. Смотреть на все его глазами и слушать все его ушами. Поэтому Дух истины будет производить хотение сказать и сделать то, что не только направляет волю Творца, но и помогает принять приготовленное в его воле. То есть изначально, послушайте меня сейчас внимательно, изначально, каждый человек есть фрагмент и носитель воли Творца в своем духе. Я носитель воли Творца в своем духе. В моем духе находится послание воли Творца. И когда я выдаю это послание, я живу. Когда я говорю то, что Он говорит, и делаю то, что Он говорит мне делать, я переживаю Его славу в себе и через себя. Переживаю ее, это не значит, что я светиться начинаю. Но я не исключаю, что и такое может наступить, как наступило с Моисеем. Но послушайте, но это больше, чем сияние внутри. Это радость совершенная. это когда Бог живет в вас. И когда Он живет в вас, вы знаете, что Он живет в вас, потому что в вас происходит внутри то, что объяснить просто умом очень сложно. Поэтому у нас есть термин «слава Божья» или «проявление Бога во плоти в словах и поступках человека». Итак, еще раз отмечу. Изначально Творцом определено, чтобы каждый человек был фрагментом и носителем его воли в духе. То есть тело человека есть лишь оболочка для выполнения воли Творца. И через нее являть в Творца физическом мире. Теперь послушайте эти слова. Бог явился во плоти. В вашем уме эти слова относятся только к Иисусу. Для меня эти слова относятся к тому, что Бог хочет делать через каждого человека, который приходит на землю. Бог хочет являться через каждого человека, рожденного свыше. Но чтобы он являлся через каждого человека, рожденного свыше, каждый рожденный свыше должен взглянуть на Иисуса как на стандарт и образец, извлечь из него мудрость, как не мешать Богу проявляться. Но все это время мы изучали то, что не первостепенно. Мы посвящали этому время и годы. Время и годы. А радости-то внутри не было. Мы пытались эту радость достигнуть просто песнопениями. И на какой-то момент мы где-то успокаивались. На какой-то момент мы получали утешение в песнопении. На какой-то момент мы говорили, фух, присутствие Божие, хорошо. Потом мы уходили, и вдруг все куда-то исчезало. И мы снова искали этого времени, чтобы просто спеть и утешиться. А потом мы снова выходили туда, и утешения как не было. Неужели это и есть Царство Божие, которое связано только с пребыванием в собрании? Неужели для этого кровь Иисуса совершила такое великое дело? Да нет. Послушайте, кровь Иисуса не оплатила вас для того, чтобы вы раз в неделю спели и утешились. Кровь Иисуса оплатила вас, чтобы Бог мог жить через вас каждый день. Всегда и везде. Говорить через ваши уста и действовать в вашем теле. Вселюсь в них и буду ходить в них. Я вам передаю слова от Духа Божьего. Конечно, нам привычно думать, что все это относится к Иисусу. Все это касается Иисуса. Послушайте, но Он образец для нас воли Божьей. Поэтому каждый человек истинен в воле Творца для него. И когда Творец проявляется, то ли в словах, то ли в поступках человека, человек истинен. Человек – дух. Он не есть встреча папы и мамы. Так как родители чаще всего дают вам лишь только оболочку. Но именно содержимое вашего духа в союзе с Духом Святым является определяющим в том, кто вы есть. Кто вы есть. И тот, кто вы есть Духом Святым, должно быть проявляемо в словах и в поступках. Воля Творца для человека есть гарантированный путь вечности. Читаем дальше. Про Адама. И нарек человек под руководством Духа Божьего имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Кто нарек имена? Дух Божий. Вопрос, кто проявлялся, как проявлялась слава Божия через Адама? В словах и в поступках, о которых говорил ему Дух Божий. То есть Дух Божий проявлялся через Адама в его словах, и поступках. Так была проявляема слава Божия во плоти человека в физическом мире. Бог являл себя во плоти Адама. Бог явился во плоти. Бог являл себя во плоти Адама. По сути, это относится к Адаму или к каждому человеку? Это пример для каждого человека или касается только Адама? Вот так оно и получается, что что-то в нашем уме относится. А это к Адаму только касается, а это только к Иисусу касается. Послушайте, Иисус назван последний Адам. Другого Адама не будет. Но Иисус есть образец. Образец для каждого человека. Бог является во плоти человеческой. Это Божий промысел. Это Его воля, это Его ожидание, это Его стремление. Это то, ради чего Он сделал то, что Он сделал на кресте. Чтобы жить через каждого человека. А получается так, мы рассматриваем Бога только в собрании. О, сегодня было такое присутствие. Брат Олег, такое присутствие. Я буду помнить его целую неделю. Этот день сотворил Господь. Да, и аминь. А следующий что не сотворил? А в следующем уже не надо? В его книге записаны все дни для вас назначены. Он хочет жить через вас каждый день, а не только в собрании 2 часа, а дальше в волю дьявола. А так же оно выходит? Так же оно-то выходит? Люди выходят в собрание и думают, какие же добрые дела делать, как же какие добрые дела делать, надо же делать добрые дела. Все равно те, кто вам расскажут, какие добрые дела надо делать. И чаще всего это не спрашивают у Духа Божьего. И те не из плохих намерений говорят вам, какие дела делать добрые. Потому что в данном случае они хоть какие-то добрые дела вам предлагают, чтобы вы что-то там не напортачили. Но послушайте, когда вы знаете, что внутри вас находится Дух Божий, который хочет жить через вас и проявляться через вас в словах и в поступках, то вы у Него спрашиваете, вы молитесь и слушаете, что Он хочет через вас говорить и что Он хочет через вас делать. Глубоко осознавая, не моя воля, но твоя да будет. Скажите, брат Олег, это звучит как фантастика. В вашем уме да, но не в вашем духе. Я вам раскрываю реальности. Я вам раскрываю ожидания Духа Божьего через это послание. Я не просто вам передаю послание это. Я передаю вам с конкретной целью. Я вам передаю ожидание Творца от вашего духа. Его не устраивает то, что вы знаете о нем. Он хочет жить через вас, а не просто, чтобы вы утешались тем, Бог со мной. То он не просто хочет быть в вас, как в темнице вашего тела. Он хочет жить через вас. Итак, Дух Божий проявлялся через Адама в его словах и поступках. Так была проявляема слава Божия во плоти человека в физическом мире. Бог являл себя во плоти человека. Вопрос, будьте внимательны, важный вопрос. На что именно человеку важно обратить свое внимание? Записано в 1 и 2 главах книги Бытия о человеке. На силу Духа, на мудрость. На власть? На что? Послушайте, когда Дух Божий задал мне такой вопрос, я немножко приостановился. Я глубоко осознавал, что я чаще всего обращал внимание на то, что в большей степени деноминационно было обозначено. И вдруг, исходя из той мудрости, которую я уже имел от него, я понял, что на самом деле в книге Бытия 1 и 2 глава мне, как рожденному свыше, взирающему на образец духовного творения человека Иисуса, нужно смотреть на того, кто именно должен становиться очевидным через слова и поступки человека. А кто на это смотрит? А потому что Иисус в большинстве случаев для рожденных свыше не стандарт и образец. Потому что есть то, что открывается мне в Адаме. Или правильно сказать, есть тот, кто открывается мне в Адаме. есть тот, кто открывается мне в Иисусе. Почему он открывается мне там и там? Потому что он находится во мне, и он хочет, чтобы я знал, как он открывается. Чтобы я знал, чем он проявляется. Чтобы я знал, куда мне внимать. Чтобы я знал, как будет слава Божья, приготовленная для меня, проявляться через меня. Он не хочет, чтобы я просто существовал. Он хочет проявляться. Поэтому возникает вопрос. Кого именно ты видишь в словах и в действиях Адама? Адама? А кого должен видеть? Человека Адама или Творца? А мы читали. Славою и честью увенчал его. Когда мы не знаем, что такое слава, то мы придаем разный смысл этому. Но когда мы понимаем, что слава – это есть проявление Духа Божьего в словах и в поступках человека, то теперь понятно, что за славою и честью увенчал его. Он предоставил возможность для человека быть с ним одно целое и проявляться через человека. Мы никогда так даже и близко не подходили. Не, мужи Божии подходят так и приходят к этому, и глубоко это осознают. Но мы это относим только к ним. Только к ним. О, да, чтобы Бог так действовал, как через него, это мне нужно быть в таком же призвании, в таком же служении. Кто это говорит в вашем уме так? Нет, есть то, в чем он будет проявляться через вас. Вот в чем удивительно, что на сегодняшний день проявление Бога во плоти человеческой в основном рассматривают только в пяти служениях в церкви. Да, конечно, Бог может проявляться через пастора, через учителя, через пророка, евангелиста, через апостола, да, послушайте. Он хочет проявляться в каждой форме деятельности, необходимой и определенной на земле человека. Но так как слово «призвание» стало привязано быть только к одному из пяти служений в церкви, то проявление Бога было сведено или ограничено. Но я верю, что через это послание будет сниматься это покрывало. Что даже если ты не призван в одно из пяти служений в церкви, то есть то, в чем Бог будет проявляться через тебя. И это будет, послушайте, это будет светом таким, что твоя жизнь станет Евангелием для людей, окружающих тебя. Возможно, ты даже и слова не скажешь, но люди будут видеть в тебе Дух Божий. Они будут слышать, они будут видеть. Итак, Дух Божий, проявляемый во плоти через слова и действия человека, есть слава и венец человека. Дух Божий, проявляемый во плоти через слова и действия человека, есть слава и венец человека. Бог явился во плоти. Я бы хотел, чтобы эти слова вы соотносили с собой. Бог является. Послушайте, это есть цель Евангелия. Бог проявляемый. Бог являемый. Он не будет являться во мне в том, в чем он будет являться через вас для вас. Послушайте, и когда вы будете видеть Бога во мне через меня, а я видеть Бога в вас через вас, и когда мы все собираемся, послушайте, мы видим многогранность. Но каждый видит его в том, для чего он пришел. Нам не о чем спорить. Потому что Бог проявляется в каждом из нас в какой-то своей грани. И я, смотря на вас, говорю, слава Богу, это удивительно. А вы смотрите на меня и говорите, ну, брат Олег, а у вас это вообще удивительно. А мы смотрим на сестру Дусю и говорим, ну это вообще как? На дядю Васю, ну это просто удивительно. Послушайте, И это просто величие, проявляемое во плоти. О, брат Олег, вы такие вещи говорите. Ну, я раскрываю вам ожидание. Ожидание Духа Божьего, которое раскрыто в этом послании. Я не просто говорю вам сейчас это все, я вас подвожу к тому, что реально, если вы будете применять к этому веру. Потому что цель послания – это не передать какое-то откровение. Цель послания – это, в первую очередь, разрушить твердыни, мешающие проявляться тому, что будет достигаться через слово веры Духом Святым. Поэтому мы сейчас проходим определенный этап. Определенный этап. Сегодня уже была четвертая встреча, посвященная настоящей теме. С каждой встречей мы будем подходить ближе и ближе к тому, когда вы начнете заходить в принятие того, что несет это послание. Давайте мы сейчас поблагодарим. И когда вы сейчас будете молиться, на какое-то мгновение просто сфокусируйте свое внимание на то, что вы храм живущего в вас Святого Духа. Что тот, кто в вас, знает все о вас. Тот, кто в вас и не скрывает от вас, кто вы в его плане. И тот, кто в вас, говорит вам всегда, что вам говорить и что вам делать, чтобы вы были тот, кто вы есть в его плане. Он никогда не скрывается. Поэтому я бы рекомендовал вам вообще никогда не торопиться что-то высказывать, а тем более что-то делать. Слушайте. Торопитесь слушать. А узнав, применяйте веру к тому, чтобы это делать. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за тот свет, который проливается через это послание и исцеляет души слушающих. Отец, я благословляю каждого слушающего это послание. Я благодарен Тебе за то, что их глаза открываются, их уши открываются, и они слышат и видят волю Твою, приготовленную для них во имя Иисуса. Да будет разрушена всякая твердыня тьмы, мешающая воли Твоей, Отец, исполняться в жизни их во имя Иисуса. Я высвобождаю их глаза и уши для воли Твоей, Отец, во имя Иисуса. Да будут у них глаза видящие и уши слышащие волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам Сына и в Сыне открываешь Себя. Мы благодарны Тебе за то, что через откровение приходит исцеление души каждого слушающего прямо сейчас, во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего. И с благодарением принимаю, что никто из них не останется прежним. Но помазание Духа премудрости и откровения будет служить им, помогая им обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно им идти во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, также за благодать умножения, которое Ты дарован нам. Ибо написано, что Ты, дающий семя сеющему и хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянному. Поэтому берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем свою веру в обеспечение воли Твоей для нас назначенной. И прямо сейчас мы сеем свое семя, а Тебя связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая. Воля Божия да будет исполнена на земле, как на небе, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за обеспечение каждого партнера миссии, каждого сеющего семя. Я благословляю их во имя Иисуса. Аминь.